самое ужасное место ссылки, где был отец Проханова в частности, это были гирюсы. Мы прочитаем про эти гирюсы. Пожалуйста, мы тут много прочитаем, тут драматичные такие истории. Страница 106. Бонч Бруевич описывает место ссылки. Так, мы тут много нужно будет читать. Пожалуйста, 106-я нашел?
В Средневековье Кавказ есть трущоба, называемая Гирюсы. Это не что иное, как жалкая татарско-армянская, точнее, азербайджанско-армянская.
Автор да поясняет. Вы понимаете, это тоже этика. Он не может в слова автора добавлять чего-то свое. Это цитата Бонч Бруевича. Но Капустин, этот Савинский, добавляет в скобках, точнее, он же географ, и пишет автор. То есть это его слова, а не Бонч Бруевича. Понятно? То есть нельзя искажать оригинального текста. Да. Да?
Дальше. Деревня весьма удачно выбрана русской администрацией для крестьян. Деревня эта находилась в 100 верстах от уездского города Шуши. Дорога туда идет по опасным скалистым скалам и кручам. Когда приедешь в Гирюсы, то колесная почтовая дорога кончается и более никуда не ведет. Кругом возвышаются высокие бесплодные горы, а за этими горами идут пропасти и ущелья. Ездить там может только верхом. Жители местечка очень бедны и живут впроголодь, потому что почва каменистая, а поэтому бесплодна. Жители могут сеять себе очень мало. Посеянный же им хлеб, когда сожнут, то в причине горестной местности не могут возить снопами. Снопами на телегах или ордах.
Арбах.
А возят вьюг. Ну, только объясняйте, что это такое.
Узкая дорога, телега не может пройти, поэтому возят не на телегах, а на ослах, вьюг. Такой пакет заворачивают.
Угу.
Давай.
Пшеница родится вообще... Пшеница родится вообще худого качества, так как почва не может вознаграждать труд земледельца.
Давай, пусть дочитает.
Но население летом уходит на заработки. В самом же местечке, понятно, о заработках не может быть и речи. В Гирюсах есть несколько начальствующих лиц, и у них братья наши служат за такую ничтожную плату. Начальство братьев не пускает никуда.
Так, что едва могут прокормить только себя.
Ага, понятно, перепрыгнули. Что едва могут прокормить только себя, а на семьи не хватает. На работу, на сторону, начальство братьев не пускает никуда. А пособие 3 рубля 60 копеек в месяц дается очень немного. Из всего этого видно, что цель правительства та, чтобы путем физических и нравственных мук поколебать стойкость веры братьев и таким образом побудить их возвратиться в лоно православия.
Так. Тут одна такая точка есть дальше. Проханов посетил там в 99-м году своего ссыльного отца. И он их рассказал. Гирюсы, слышите? Вот эту цитату надо знать. Гирюсы – это действительно миниатюрная картина всей России, ибо вся страна превращена в тюрьму для тех, кто любит свободу и праведность. Вы понимаете ли, вот вы знаете Солженицына, архипелаг ГУЛАГ, вы знаете, это ничто не было Сталиным придумано. Это не его изобретение.
А вот это...
Вы прочитали сейчас?
Да.
Вся страна превращена. И это, то есть Сталин по-познавному действовал, вот что. Я сейчас хочу прочитать вам из этой книги, вот там много цитат. Интересно, канцелярия Синода признает, что нет особого интереса вдаваться в вероисповедные различия. Все должно быть искоренено самым жестким образом. Причем без всякого смущения признается, что баптизм – исповедание христианское. Они признают, что баптисты – это христиане. Все равно искоренять, раз не в православной ограде.
Ну, конечно, крещение даже наше признается просто.
Да? Представляете, как интересно? Ну вот, и на судах, вот были же суды, их судили, потому что они штундисты. А братья не понимали, их старались запутать. На самом крестьяне на суде заявляли о себе, что они баптисты, а не штундисты. А архиепископ же хотел обратного, чтобы они были штундисты, а не баптисты. Дело в том, что баптисты – понятие всемирно известные, и их понятия ясные такие, да? А штундисты новые. Штундистам приписывали анархию, беспорядки, вред отечеству. Понимаете ли как? Ну, новое слово. И туда все... А крестьяне от них требовали, ты штундист или нет? Ну, они... Им, значит, защита была. У нас был чудный брат. Он защищал этих преследуемых тем, что он показывал, что они баптисты, а не штундисты. И их тогда освобождали.
Да. Вот.
А главное надо было, значит, запутать и доказать. А?
Его там нет. Кушниров, да?
Кушниров есть.
Есть.
Посмотрите, пожалуйста, на это вот лицо. Это у нас следующая тема, правда, будет защита в гонениях. Но вот этот вот брат, он на следствии, на суде показывал вероисповедные отличия, что баптисты – это крещеные по вере, а штундисты – некрещеные, понимаете как? И многих он спас. Он был единственный у нас юридически образованный человек, этот вот Кушниров. Это, ну, ангел был, который спасал очень многих. И сам чуть не погиб, и все время на краешке бездны ходил, потому что в любой момент могли его арестовать. Так, ну дальше нужно прочитать про гирюсы. Сейчас будет очень драматическая история. Это написано страница 118. Даня, может быть, ты прочитаешь? Ну, очень страшная история. 118-я. Это значит, братья петербургские собрали 2000 рублей и отправили Долгополова в гирюсы. Гирюсы называть? Прочитать 118-я страница про эту командировку Долгополова в гирюсы.
Давайте я прочитаю.
Ну давай, читай.
Доехал он Долгополов до последней железнодорожной станции, нанял погоду и поехал дальше. Дорога была опасная, на ней
разгуливала
то есть шайка разбойников, которые беспощадно грабили и убивали. Много путников поплатилось жизнью. А вдруг послышался шум, приближающийся конских топот. Тревога и мрачные предчувствия и недоброго сразу наполнили сердца брата. Из-за поворота внезапно выскочило несколько человек с ружьями и патронами на груди. На поясах у них все висели кинжалы и шашки, оправленные в серебро. Брата приказали зайти и следовать за ним. Возница пустили обратно, а брата повели в горы. Пройдя ущелье, они вошли в большую мрачную пещеру, которая освещалась факелом. Предводитель шайки, человек азиатского происхождения в полном вооружении, большой папахи на голове, бряцая дорогим оружием, сел на красивый и богато украшенный сундук. Брат остановился в отдалении. В висках у него стучала кровь, стыла в жилах. Мысли проносились одна за другой быстрее молнии. Пришло на память письмо от сыновей, в котором описывалась их нужда и неминуемая гибель от голодной смерти. Вспомнил он и того, как верующие жертвовали деньги, чтобы помочь гонимым. И вот когда он был почти у цели, сам оказался перед лицом смерти. «О, Боже мой, почему так произошло? Но не моя дать будет воля, а твоя», — мысленно молился брат Долгополов. Лицо предводителя дышало злобой и алчностью. Весь его облик, особенно черные огненные глаза, говорили о том, что он не знает ни жалости, ни пощады. Но вот после нескольких вопросов выяснилось, что задержанный не торговец, а человек, везущий издалека помощь своим братьям, страдающим в этих краях. «А кто твой брат здесь?» — перебил бандит. «Капустинский». Капустинский, я его знаю, это хороший человек, ну ладно. И вот чудо, это, казалось бы, не знавший жалости человек предложил свою помощь в доставке денег и вручении их Капустинскому, потому что он знал, что деньги, которые везет Долгополов, могут быть отобраны казаками, охранявшими все дороги и тропы, ведущие в Кирсы. А разбойникам были известны другие горные тропы. Немного поразмыслив, брат передал деньги со словами: «Если сможешь это сделать, пожалуйста, сделайте. Брат и его дети умирают от голода». Сам же он остался ждать их возвращения. Капустинский в тот вечер вместе с детьми стоял на коленях, взывал к Богу о помощи. Было безмолвие, мы стали с колен. И он, и дети погрузились в грустные мысли. Голод давал о себе знать все сильнее. Вдруг раздался стук в дверь. Дальнейшую сцену трудно описать словами. После нескольких вопросов разбойник вынул большой сверток и письмо и протянул Капустинскому со словами: «Держи, это Аллах послал тебе и твоим братьям. Садись, пиши ответ». От сильного волнения он не знал, писать ли ответ или благодарить разбойника. В тот миг ему показалось, что под черными буквами и тяжелым вооружением скрываются души посланников Божьих. Какие же сердца были у гонителей, если даже не знавшие сожаления разбойники оказали им милосердие?
Интересная история. Иногда нам дано так вот заглянуть, что происходило и какую помощь оказывал Бог. Вы знаете ли, что сейчас я буду вам рассказывать о другом человеке, который великую помощь оказал ссыльным, многим ссыльным, а в это время... ссыльным именно вот этим нашим. Просто посмотрите лица братьев и сестер. Это верующие наши братья и сестры, которые в тюремной одежде. Это из книги Мельгунова «Церковь и государство в России». Потому что сейчас вот я расскажу про Бедекера и потом будем говорить о помощи, которую Бог воздвиг гонимым. И в том числе это демократическая печать. Вы понимаете ли, что революции делали на большой волне? Большевики – маленькая часть. Было большой демократический подъем, направленный против самодержавия и православия. И Мельгунов – это русский автор, демократ. Вот он написал против православия и самодержавия, потому что они гнали народ вместе. Потому что священник был на службе, сенат-синод вместе, под одной крышей. Он был на службе у правительства, и он сам перед ним дрожал. Так сложилось и в России. И они не служили народу. Поэтому во время революции у нас одновременно рухнуло и то, и другое, и самодержавие, и православие. И не надо удивляться, что у нас люди кресты сбрасывали с крыш, потому что была ненависть за притеснение, за издевательство, за все обиды, которые терпели и от тех, и от других. Вы понимаете ли, какая трагедия произошла? А начало где мы искать будем? В расколе и в предыдущих движениях. Понимаете как? Так вот, дом княгини Ливен был открыт, и он служил прибежищем двум великим людям. Об одном из них я сейчас расскажу. Это доктор Фридрих Бедекер, англичанин, то есть он немец, но жил в Англии, и он оставил прекрасный особняк свой, виллу под Лондоном, и приехал сюда 18 лет служить по русским тюрьмам, острогам, каторгам, раздавать Евангелие. Бедекер, Фридрих Бедекер.
На 18 лет приехал.
Вы представляете ли человека, личность его? Вот это он одет по-сибирски, потому что он вместе с Каргелем вот в эти черные годы преследований совершит поездку, это будет 89-й год, из Петербурга до Сахалина, заезжая во все тюрьмы по дороге. И он вот на этом тарантасе, я хочу, чтобы вы представили себе, значит, на тряском тарантасе по русским дорогам, то и дело надо перетаскивать книги там упакованные, не проехать какую-то лужу, грязь какую-то никак. Затем с этими гостиницами, с клопами и крысами наши русские гостиницы. И в этих страшных тюрьмах он говорил, где мне взять, это какой-то из пророков так говорил, где мне взять воду для слез, для моих глаз. То есть у меня уже иссякли все слезы, мне плакать нечем над судьбою. Понимаете ли, он идет и видит, тысячи на боржах едут в каторгу, цепями громыхая идут по дороге пыльной, версты, по знаменитой Владимирке. Везут их на платформах, на поездах. Все, арестанты. Понимаете ли, тысячи, 100 тысяч это арестантов. И вот он, как вот ангел Божий, он проповедовал, Каргель переводил, и раздавали Евангелие. Вот я сейчас покажу вам сцену. Это сцена, когда они достигли Сахалина. Сахалин – это место каторги. Вот образ каторжника. Половина головы обрита для смеха. Ноги прикованы к тачке.
Как к сибирскому
тюрьме. Да, к сибирскому тюрьме.
Да, это для унижения. Ноги к тачке прикованы. И кричит каторжник: «Зачем вы пришли к нам? У нас нет никакой надежды». И Бедекер говорит: «Друг мой, ты прости, что раньше к тебе не пришел. Место, где нет надежды, это самое место для Иисуса Христа. Это самое место для Иисуса Христа. Там, где нет никакой надежды». Вы знаете ли, этот историк Латимер, я уже как-то раз ссылалась на него, он написал чудную книгу про это пробуждение наше. И документы потом ценные, вот я документ вам читала один. Этот Латимер, он много приводит всяких, он написал книгу прежде о Бедекере. И некоторые факты я буду вам читать вот из этой книги о Бедекере. Но сначала я хочу прочитать мнение Латимера России. «Русский идеал – единство государства и единство веры, достигаемое любыми средствами». Вы поймите, вот эта книга сейчас, вот эта вот черная, вот эта вот, она говорит, у нас была одна идеология советская, ну это вот, да? Она рухнула. Теперь нам нужна опять одна на всех идеология. Ну и нашли, что это будет православная идеология, неважно какая. Одна должна быть. И народ потихонечку впихивается. Ведь что сказал Победоносцев? Русский не может быть баптистом. Он сказал это не в том плане, что нельзя, запрещено, а в том плане, что русский, ну не может он быть лягушкой там. Физиологически он не может быть баптистом. Он может быть только православным. Когда у нас евангелизация проходила, спросили одного пожилого человека: «Дедушка, ты верующий?» Он говорит: «Не, я православный». То есть православный значит русский. Я живу в этой стране, значит, я православный. Вы поняли мою мысль? Поэтому русский не может быть баптистом. Так вот, страдания отдельного человека здесь, это пишет английский историк, не имеют никакого значения. Одна вера, но насильно, а не через действие Святого Духа. Русское христианство, в кавычках, было языческим. Свобода совести существовала только для царя. Но за редким исключением царь как раз и не пользовался ею. Явление православия непонятно, пока непонятны принципы, лежащие в его основе. Православная церковь – это вся территория России. Когда я рассказываю лекции про ислам, то я говорю, это то же самое, что православие. Ислам – это территория. Это территория. Ты тут живешь, ты ислам. Православие – это территория. Ты тут живешь, ты тут православный. Понимаете как? В исламе там надо еще формулу сказать. Эль-Иля Аллах. Ну вот. И здесь это территория. В католичестве главой церкви является папа, а в России царь. За Бога и за царя – это боевой клич православных. Не только власти, но и общины крестьян ополчались на евангельских верующих. Православный не может быть баптистом, выразил свое убеждение победоносцев, организатор гонений на евангельских верующих. В деревнях деревенский мир, был организован по принципу коммунальной жизни. Иконы считались неотъемлемой чертой национальной жизни. Ты не русский, если ты не поклоняешься иконам. Вы чувствуете, какой поворот? Национализм. Да. И поэтому крестьяне с кольями поднимались на верующих христиан. И вы подумайте, какой же надо иметь стойкость, когда твои соседи на тебя идут с кольями. Или твои, или... Ну, там много описано, это у Савинского много описано. Я просто вам сами прочитаете. Когда отца заставляли сечь своих детей этими как-то колючки, где... чтобы тело все было в крови. И многие-многие мучения выдумывали. Это мир выдумывал, это крестьянин. Велел священник нашего брата привязать к ограде, чтобы все плевали на него. И плевали, все шли и плевали на него. Понимаете ли? То есть свои же, мир, деревня своя на тебя поднимается. И вот среди вот такой вот совершенной тьмы вот личность Бедекера. Эту книгу там, кусочки я перевела, во время тамошней. Что у вас там в ящиках? Библии и Евангелия. Хорошая сказочка. Что вы собираетесь делать с ними? Я буду раздавать их в тюрьмах. Вы хотите сказать, продавать их? Но у заключенных нет денег. Я хочу раздавать их даром. У заключенных есть душа. Вы хотите раздавать свое добро даром? Позвольте-ка мне открыть ящик. Сколько угодно. В каждом ящике священное писание и только оно. Кто вы, господин? Вы говорите, что вы из Англии? Да. И вы приехали в эту страну дарить Библии русским преступникам? Да. У вас должна быть хорошая зарплата за такую работу? Я не получаю никакой. Кто же оплачивает вам издержки? Я их плачу из собственного кошелька. Вы что? Я плачу из собственного кошелька. Вы человек один из миллиона. Мы вам бесплатно доставим эти ящики до парохода. Латимер Бедекер.
А почему вы сказали, что перевели частями?
Так она английская книга.
Так она русского по разные книги.
Где-нибудь, может быть, и есть. Я не видела. У меня английский.
Издатель ГБВ. Он мне сдал книгу Бедекер.
Кто?
Издатель ГБВ в Германии, в Гелебурге. И там, я читал тоже это. Ага.
И так называется Бедекер?
Нет, там это вот...
Это какие-то, может быть, ну так же, может быть, как и я, отрывки оттуда. Ну так вот, во время пребывания на Кавказе мусульмане призывают к молитве со своих минаретов. Номинальные христиане поглощены делами и деньгами. О, тронуть эти сердца силы Евангелия! Заставит звучать молчащие струны божественной любви в их сердцах, изменило бы их жизни. Какая честь тому, кто это сделает. То есть, огромные переживания о Каргеле. Мистер Каргель был мне великой помощью. Он смело и без колебаний проповедует. Это большое утешение для меня. Верю, что Бог поможет ему и укрепит его. Во время его путешествия у него как раз вот умер. То ли жена, то ли дочь. Ну вот, и еще тут такие слова. Пишет он жене. Прошлой ночью я имел видение о чудовищных пороках врага, как он ставит препятствия на пути Евангелия, достигающего слух и сердец грешника, как он обманывает людей, заставляя принимать тьму за свет. Если я когда-либо буду еще проповедовать, я буду против греха проповедовать. Я открыл, какой я жалкий миссионер. Это, возможно, слишком стар, чтобы начинать миссию для заключенных. Это такое огромное поле, а я едва коснулся поверхности. Ой, если бы моя голова была водой, а глаза фонтаном слез, чтобы я мог рыдать об этих бедных, закованных преступниках. Так мало можно сделать для них. И все же, луч света можно бросить в их мрачную жизнь. Если бы мы знали больше о них, мы бы больше молились за узников, а также за их охранников. Вы понимаете, охранник, он тот же узник греха. Еще тут такие беседы с магометанином. Однажды я встретил татарина, который обратился ко мне с обычным вопросом. Что вы думаете о пророке Магомете? У меня есть более важный вопрос к вам. Более важный? Какой? Что вы думаете о грехе? О, мы все грешники. Магометане все грешники, сознаете. Тогда вы тоже грешник? Конечно. Может ли один грешник спасти другого грешника? Нет. А если он пророк? Нет. Тогда что же нам делать, бедным грешникам? Чувствуется, как это мастерский подход. На этот вопрос у него не было ответа. Тогда я сказал ему о том единственном, кто был без греха и был сделан грехом за нас. Татарин опустил голову, его глаза наполнились слезами. Никогда раньше он не слышал благой вести. И он был только одним из миллионов таких людей, прекрасных собой, выступающих как цари, но порабощенных грехом. И нет никого, кто сказал бы им о том, чья кровь может освободить их. Я жажду вернуться опять и сказать людям в этих темных, темных районах об этой чудной любви. Вы слышали или нет эту историю про 8 христиан, которые поехали в Афганистан проповедовать? Вот понимаете ли, я узнала, что их освободили, и я непрерывно молилась, пока я не знала этого. Вы подумайте, их могли всем отрубить голову. Их рука не поднялась на людей, исповедующих имя великого Бога. Они там не молчали, они там говорили. Это были американцы, англичанин, бельгиец. Вы подумайте, в пасть дьявола пошли, чтобы проповедовать. Это вот как Бедекер. Понимаете ли, как в этом смысле? В тьму самую пошли 8 христиан. И я в своих группах рассказала про них, мы все молились за них. А я потом отдельно, каждую ночь, и все. И я так счастлива была, когда их освободили. Я подумала, Господи, как ты верен. Не поднялась у них рука, вы понимаете ли? Секир, башка и все.
А тем более война.
Да, тем более война, тем более Америка, тем более что вы? Но они исповедуют имя великого Бога, единого Бога. Вид 5000 человек в цепях может вызвать у нас слезы жалости, но какая польза в слезах? Ничто лишь кровь Иисуса, кровь Иисуса. Это было бы в высшей степени бесполезной тратой энергии пытаться что-то сделать для этих обломков человечества, кроме лишь одного – проповедовать им Христа, Христа распятого. И беседа с Толстым. Он с Толстым встречался. Послушайте. «Какая цель вашего приезда в Россию?» – спросил граф. «Проповедовать Евангелие Христа в русских тюрьмах». «Не должно быть никаких тюрем», – сказал граф. «Пока есть грех в мире, будут тюрьмы». «Не должно быть греха в мире». «Не должно быть греха в мире», – он сказал ему. «Когда сильный владеет местом, сильнейший может освободить». «Где об этом написано?» – спросил граф. «В Евангелии». И он не читал об этом. И он сказал, сильнейший освободит, будете свободны. Так сильный владеет вашим сердцем и не выпускает. Ну и еще, это просто у меня какие-то страницы, видимо, выпущены. И еще он пишет очень много против форм западного христианства. Он говорит, что-то есть совершенно ненормальное в наших формах христианства. Легко говорить, как попугай. Все согрешили, лишены славы Божьей. Не насмешка ли это, когда страшная тирания греха порабощает их, люди держат в руках дорогие красивые молитвенники и говорят: «Мы жалкие грешники». Как могут они держать книгу? Как могут стоять прямо? Как могут укладывать слова в приятную музыку? Что-то есть совершенно неправильное в наших формах религии, когда они отделены от силы. Я не хочу восхищаться внешностью, когда дьявол крепко держит души людей, потому что они не знают того, кто способен и ждет освободить их. И он говорит: называй грешников их действительным именем, или они никогда не станут христианами. Ну, в общем, вот такой вот потрясающий свидетель. И он был тем же Георгом Мюллером рукоположен на служение нашим братьям в Гирюсах. И он добрался до них. И он Бедекер в эти Гирюсы, о которых мы читали, и он ночью постучал им в окно и молча протянул им помощь. В другой раз он смог, в другом доме он мог обнять брата. Вы понимаете ли, что еще надо? Тебя любят, тебя помнят, о тебе молятся, к тебе пришли. Бедекер вот такой вот дивный у нас вот был человек. И он жил в доме княгини Ливан. И комната, где он жил, дети называли пророческая комната.
А сейчас не остался его со мной?
Под Лондоном? Может быть, и есть.
Нет.
А Ливан, пожалуйста, идите, смотрите. Большая морская, 43.
А что там сейчас?
Там был союз композиторов, потом там был банк. Сейчас я не знаю даже, что. Вот, какие-то организации. Ну, у нас все спрашивают, не хотите ли вы потребовать особняк?
Да, да, да.
Обратно. Ну, это зависит от того, кто, значит, как там, продали его, отдали и отняли, как там было дело с законностью.
Там большой дом, да?
Большой дом, большой, очень большой. Так, ну, значит, вот это я тему преследований. И я сейчас вам намерена рассказать о помощи в этих гонениях. Помощь в гонениях. Так, это наша тема. Помощь в гонениях была такая. Во-первых, ну, первое, не помощь, а результаты. Вы знаете, какие интересные результаты? Очень многие верующие отправились из центральных районов, где свирепствовало гонение, в удаленные места. То есть новые общины. Я сейчас назову вам, в какие места они отправились. Сибирь, Минусинск, например. Каргель посещал там Кипичникова, да. Но к Кипичникову потом присоединились еще, там община возникла. Омск. Два брата, одна сестра молились. Туда и Стратенко с Кубани приехал. Значит, тоже община образовалась. Средняя Азия. Там были молокане с Ильдаринской области, и Чечеткин, благовестник по Амуру, Чечеткин, который, по-моему, и в Курской губернии проповедовал, вот он же, значит, там тоже, в Средней Азии, с Ильдаринской области. Самара. Возникновение общины относится к этому времени преследований. Туда появились двое верующих из Саратова. Вот. И там были молокане они, и там было обращение Чекмарева. Чекмарев создал эту общину. Ее посещали Каргель, Мазаев, Одинцов. Многие люди пестовали эту общину в Самаре. В Майкоп, туда отправился Мазаев, Андрей Маркович Мазаев. И крестил там 17 душ в Майкопе. И, собственно, вот там в Майкопе зародилась община. Вы видите, как... Да, Адыгея. Вы поняли меня? Что Господь разбрасывал вот эти вот уголья, и тут образовывались новые церкви.
Это такое место было
и в... Так, в Евангелии описано, да.
Деяния.
Совершенно верно. Ну вот, теперь кто... Какая еще была помощь? Волна защиты двинулась. Волна защиты состояла в том, помощь в гонениях. Ну, во-первых, начала работать свободная русская печать за рубежом. У Черткова было два сына, один толстовец, а другой наш христианин евангельский. И вот он основал «Свободную мысль» в Лондоне, журнал, и там о преследованиях печаталось. Вы знаете ли, очень важно дать знать свободной печати. Дать знать. Сейчас есть специальная организация, в Оксфорде сейчас находится, Кэстон Институт, правозащитная организация, задача которой следить, где нарушаются права христиан, и шумно говорить об этом на весь мир. И тогда начинают в дело приходить дипломатические какие-то каналы, вопросы задают на уровне президентов, а как у вас там дела с вашими преследуемыми, понимаете ли как? То есть, как интересно, что всякий грех, он хочет быть неизвестным и быть в темноте. Вот за ушкода на солнышко, вы понимаете ли? Вот это принцип, это самая сильная помощь, сделать известным.
Информация. Кто это организовал?
Свободная мысль – это дети Черсковой в Лондоне, а туда ссылали кто? Ну, вы помните, что после второй ссылки Павлов поехал за границу, он побеспокоился о том, чтобы печатали эти материалы, эти письма, что я вам читала. Свободная мысль. Мировая общественность узнала об этом. В это время был в эмиграции Проханов. В общем, вот эти наши эмигранты, они сыграли большую роль в информации. Проханов стал издавать свой журнал, называется «Беседа», нелегальный журнал. Начал издавать в России, перевел за границу, и вот в этой беседе. Он вел переписку со многими преследуемыми, и он написал стихи, и гимн такой есть. «О нет, никто во всей вселенной свободы верных не лишит. К неземной стране путь указан мне, но меня влечет что-то все вперед. Не растут цветы на пути моем, лишь шакал вой слышу я кругом». Это все, понимаете ли, потом «Глубокая ночь над землею». В общем, он писал стихи, связанные с преследованиями, и печатал в этой беседе. Издается беседа с 89-го года, как раз когда самые эти преследования идут. Когда он в 95-м году выехал из России через Финляндию, это будет момент его биографии, то он очень много материалов публиковал о преследованиях. Затем стали защищать демократическую печать. Это следующий момент. Первое – «Свободная мысль», «Беседа». Второе – это наши братья. Второе – «Демократическая печать». Я называла вам Мельгунова, да, который написал «Государство и церковь в России» с очень большим обличением, вот такого типа. Вы знаете ли, что есть книга, я почему с особым интересом взяла, но это просто... «Демократическая печать», Мельгунов, он писал тут, в России, «Государство и церковь в России». В его книге я впервые узнала, что есть книга, написанная в то время «Инквизиция в России», но которая говорила о буквальной инквизиции, о замурованных в стенах монастырей людях, которые умерли там, о том, как задушили, задавили. Вот какие-то моменты я вам говорила, когда рассказывала историю евангельских движений.
Замуровывали
буквально, находили в стенах. Понимаете ли, инквизиция тайная существовала в России. Такая инквизиция, как вот на Западе. Только там это делали зрелище, аутодафе. Все сбегали смотреть, а здесь все по-тихому было. Ссылали в монастырь отдаленный, никто не знал, куда девался человек. Да, так же все, это ничего нового. Вот то, что мы с вами читали, священник о Павлове, это же было в защиту. Это тоже было, православный священник высказался в защиту гонимого Павлова и преследуемых. Мы читали с вами это высказывание. Затем Степняк Кравчинский написал, штундист Павел Руденко. Степняк Кравчинский – это писатель-демократ, и он написал с большим сочувствием вот этот... Я нашла его старенького там какого-то года издания, и мы его репринтным изданием переиздали. Его можно купить. Штундист Павел Руденко. Затем начали выступать в газетах. В либеральной печати начали быть высказывания. Некоторые высказывания были особенно интересны. Я хочу вам сказать, что У нас разрешено, признается, что у нас есть свобода веры. Можно верить во что угодно, только молчать. Но, говорит, верить молча под подушкой вообще никому нельзя запретить. Это бессмыслица. Весь смысл вероисповедания в том, чтобы поведать.
Это вот называется исповедание.
Да. Поведать о своей вере. О чем я там верю у себя под подушкой, это вообще никого не касается. Это не является предметом юрисдикции или суда какого-то. Понимаете ли? То есть автор показал бессмыслицу всего этого. Поэтому я хочу вам либеральные газеты, страница 124. Некоторые высказывания здесь. 124-я страница, предводитель дворянства Стахович. Кто же запретил свободу совести в России? Кто карает? Разобравшись в законах, выходит, что карает гражданская власть вместе с духовной. При этом они не только соединились, но и перепутали свои несовместимые области. И дальше он рассказывает тот эпизод, о котором я вам рассказала. Вы помните? Согласие и бедного священника, и начальства. Ну, вы смотрите, да?
Да.
Закрыли, заподозрили штундистов в церкви, принесли стол, накрыли хитрой скатертью, поставили икону, помните?
Да,
вот это вот я рассказала вам. Ну, потом дальше. Полонский, это он сказал. В чем заключается свобода личного исповедания? Разве это в том, что каждый волен внутренне веровать во что хочет, но только не без указательства своего верования? О такой свободе нечего и говорить. О ней никто и не говорит. Закон не может карать за то, о чем он знать не может. Свобода веровать тайно во что угодно совсем не может быть ограничена. Ну, мы только что вам с вами об этом говорили. Ну, вы видите, то есть слышны стали голоса в защиту преследуемых. И получилось, что благодаря этому все в России, читающие газеты, узнали про наличие штундистов, баптистов, евангельского движения в России, верующие, которые мужественно отстаивали свою веру и не отказывались от нее перед лицом преследования. Вы понимаете, как интересно? Ты будь верен, Бог усмотрит остальное. То есть вот эти все преследования, они будут способствовать потом огромнейшему росту евангельского движения, огромному числу сочувствующих и огромному числу отрицающих православие в годы революционные. Вы понимаете? Зря, Господь говорит, волос не упадет. И вот эти все вот слезы, и эта вся стойкость, и эта вот верность, они потом расположили массы народа в защиту вот евангельских верующих и против их гонителей, которые перепутали, где власть духовная, где власть гражданская, все вот эти области перепутали. Все там.